И коротко о погоде. На большей части европейской территории России зима не спешит сдавать с трудом завоеванных позиций. Туда продолжает поступать арктический воздух, который уже достиг Северного Кавказа. В Москве сегодня днем преимущественно без осадков. Максимальная температура минус 10, минус 12. Ветер северный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге также преимущественно без осадков. Температура днем 10-12 ниже 0.
8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Кто возглавит МИД Украины? Худоба может стать незаконной в мире нью-йоркской моды. В глубинах ледяного озера на Марсе можно найти жизнь.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Кремле ежегодную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, смогут ли, по вашему мнению, журналисты сегодня задать острые вопросы на пресс-конференции Владимира Путина.
Смогут ли журналисты задать острый вопрос на пресс-конференции Владимира Путина? Я еще раз повторю, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Кто возглавит МИД Украины после отставки с этого поста 30 января прозападного политика Бориса Тарасюка? И как изменится внешняя политика государства? В этом попытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Отставку Бориса Тарасюка многие называют поражением президента Ющенко в его борьбе с премьером Януковичем за контроль над внешней политикой Украины. Последовательный сторонник вступления Украины в НАТО и Евросоюз, Тарасюк был одним из главных раздражителей Кремля, и на смену ему должен прийти более лояльный к Москве руководитель, убежден директор международных программ Киевского центра имени Разумкова Валерий Чалый.
Я думаю, что сегодня время требует более лояльной кандидатуры или более активной на российском направлении.
Вместе с тем ряд экспертов прогнозируют, что новый шеф украинской дипломатии будет вынужден проводить политику нейтралитета, соблюдая баланс интересов между Россией и Западом. На будущей неделе глава государства внесет на рассмотрение Верховной Рады свою кандидатуру на пост министра иностранных дел. Среди возможных преемников Тарасюка чаще других упоминают кадрового дипломата, заместителя главы президентской канцелярии Александра Чалова. Его однофамилец, эксперт Валерий Чалый, также считает, что эта кандидатура имеет шансы на утверждение парламента.
Практически все политические силы, как с оранжевого, так и с синего лагеря, они поддерживают кандидатуру Александра Чалова. Но тут может быть парадоксальная ситуация. От того, что все поддерживают эту кандидатуру, может изменяться настроение. И надо помнить, что в принципе кандидатуру вносит президент. Кроме того, были пожелания Бориса Тарасюка. Ну, если читать между строк, речь шла о Владимире Огрызко.
Назначение главным дипломатом страны нынешнего первого замминистра иностранных дел Украины Владимира Огрызко было бы оптимальным вариантом для президента Ющенко, уверен политолог Григорий Перепелица.
Это очень профессиональный и квалифицированный дипломат. Но шансы его не так велики, потому что, в принципе, вот это назначение определяет не ориентация на национальные интересы, а внутриполитическая конъюнктура. И вот этот тренд внутриполитической борьбы, он и будет решающим.
В правящей коалиции среди проходных кандидатур называют экс-главу МИДа, нынешнего советника премьера Константина Грищенко, представителя Украины при Европейском Союзе Романа Шпека и посла Украины во Франции Юрия Сергеева. Какой выбор сделает глава государства, пока неизвестно. Наблюдатели полагают, что кресло министра иностранных дел может стать предметом торгов между усиливающим свои позиции премьер-министром и теряющим влияние президентом. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро, Антон.
Доброе утро. К первым полосам сегодняшних газет. Вчера Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ России, пишут на первой полосе «Известия». Президент потребовал от контрразведчиков повысить эффективность их операций и не допустить проявления экстремизма и нетерпимости в преддверии выборов. Российская газета также сегодня пишет о вчерашнем визите Путина на Лубянку и сообщает, что отдельным достижением, незамедлительно давшим свои плоды, Путин назвал создание Национального антитеррористического комитета. Здесь были важны все составляющие, и оповещение граждан, имеется в виду недавняя мобилизация общества, и алгоритм действий правоохранительных органов федеральных и региональных властей, сказал Путин на коллегии ФСБ. Еще российская газета пишет, что вчера генпрокуратура занялась письмами Алексея Френкеля, главного подозреваемого в убийстве зампреда Центробанка Андрея Козлова. Генпрокуроры проведут следственные действия с участием Френкеля в связи с его заявлениями о коррупции в Центробанке. Я добавлю, что Френкель написал на эту тему 3 письма, 2 из них уже опубликованы. Время новостей. Сегодня пишет, что случившаяся энергоавария в Краснодарском крае может уменьшить олимпийские шансы в Сочи. Почти сутки значительная часть Черноморского побережья России от Туапсе до Адлера оставалась без электричества из-за плохих погодных условий. Этот блэкаут накануне визита оценочной комиссии Международного олимпийского комитета может негативно отразиться на перспективах Сочи принять зимнюю Олимпиаду 2014. Подробнее на первой полосе времени новостей. Еще газета пишет сегодня, что правительство наконец вчера узаконило ограничение доступа иностранцев к российским предприятиям. Российское правительство вчера решило дилемму, которой мучилось 1.5 года, где поставить запятую, ограничить нельзя допустить. Запятая явно стоит после слова «ограничить». Иностранцы не смогут владеть контрольным пакетом стратегических компаний, а чаще всего и блокирующим. Заявку на доступ будет рассматривать уполномоченный орган, коим пока видится Федеральная антимонопольная служба, а окончательное решение о допуске иностранцев принимает межведомственная правительственная комиссия, в которую предположительно войдут представители экономического и силового блока кабинета министров, сообщает Время новостей, уточняя, что в целом это положение о доступе иностранцев к стратегическим объектам России, конечно, либеральным не назовешь. Сегодня 1 февраля, и в силу вступает запрет на спецномера для сенаторов и депутатов Госдумы, напоминает нам газета «Новые известия». Милицейское начальство обещает бдительно следить за тем, чтобы народные избранники строго соблюдали правила дорожного движения и новый закон. Ну что ж, тут остается только сказать, что посмотрим, как это будет все выполняться на практике. Давайте вместе все наблюдать с вами.
Спасибо. С первополосными статьями сегодняшних газет нас познакомил Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Назране в среду вечером совершено покушение на муфтии Ингушетии Ису Хамхоева. Он легко ранен. Ситуация с энергоснабжением Сочи остается критической. Опять вышла из строя магистральная линия электропередач. В карельском городе Кондопога сегодня состоится очередное заседание суда по делу о драке, в которой погибли 2 местных жителей. В Ираке в среду жертвами взрывов и нападений стали 43 человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Второе письмо банкира Алексея Френкеля. Насколько серьезны те обвинения, которые он предъявил Центробанку России? Чем занимался созданный банкиром ВИБ-банк в Петербурге? Какие механизмы отмывания денег существуют? Обсуждают создатель первого в России коммерческого банка «Викинг» банкир Владимир Устаев, который судится с Центробанком уже несколько лет, и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода». Субтитры сделал DimaTorzok.
8:16 в Москве. Время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
И у Натальи теннисные новости из Токио.
Да, Никита, на женском теннисном турнире первой категории завершился матч между двумя россиянками. Еленой Дементьевой, прошлогодней победительницей этих соревнований, и Еленой Лиховцевой. Дементьева выиграла со счетом 6-3, 7-5. И сегодня будут сыграны еще два матча с участием российских теннисисток. Мария Шарапова, первая ракетка турнира, встретится с итальянкой Франческо Скиавони, а Мария Кириленко с японкой Аи Сугиямой. На чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в Кемерове, в среду состоялись матчи четвертого тура. В матче лидеров сборных России и Швеции был ничейный результат 3-3. Сборная Казахстана обыграла команду Белоруссии 14-3. Финны одолели норвежцев 5-2. Положение команд, претендующих на выход в полуфинальную стадию перед заключительным туром, таково. У России 7 очков, у Финляндии 6, у Швеции 5 и у Казахстана 4. Две российские команды вышли в плей-офф волейбольной лиги чемпионов. В заключительном туре группового турнира «Локомотив» Белогорье на своей площадке с трудом добился победы над австрийским клубом «Тироль» 3-2 и занял третье место в группе А. Московская «Динамо» на выезде выиграла у голландского клуба «Роттердам» 3-1. «Динамовцы» заняли первое место в группе С, одержав 9 побед в 10 матчах. В английском футбольном чемпионате сыграны матчи 25-го тура. Отмечу результаты игр с участием команд, которые находятся во главе турнирной таблицы. Ливерпуль в гостях выиграл у Вестхэма 3-2. Манчестер Юнайтед и Челси одержали домашние победы. Манчестер Юнайтед над Уотфордом 4-0, а Челси над Блэкберном 3-0. Теперь у Манчестер Юнайтед 60 очков, у Челси 54, у Ливерпуля 49. В 14-м заключительном туре группового турнира баскетбольной Евролиги УЛЕП московский ЦСКА одержал очередную победу, выиграв в Москве у турецкой команды Фенербахче Улкер 85-66. ЦСКА завершил турнир в своей группе, группе С, на первом месте, имея 13 выигрышей при одном лишь поражении. Другой российский клуб, выступающий на этих соревнованиях, московская «Динамо», сегодня сыграет с турецким «Эфес Пилсеном» в гостях. Ну а главные события сегодня будут происходить на двух чемпионатах мира по гандболу в Германии, где состоятся полуфиналы Германия-Франция и Дания-Польша. И на чемпионате мира по скелетону и бобслею, он проходит в Швейцарии, в Санкт-Морице. Там пройдут командные соревнования, впервые включенные в программу мировых первенств. В команду входят скелетонисты, мужчины и женщины, а также мужские и женские бобы-двойки. Но отмечу, что сборная России на медали в этом виде программы претендовать не будет, так как выступит вторым составом.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
Латвия – одно из немногих посткоммунистических государств, где до сих пор еще не был внедрен институт омбудсмена, или, как эту должность принято называть по-русски, уполномоченного по правам человека. Насколько оправдал себя этот институт в тех странах, где он существует? Ответ на этот вопрос ищет в своем материале Ефим Фиштейн.
Почти нигде учреждение этой публичной функции не обходилось без бурных споров о ее целесообразности. Противники аргументировали тем, что если соответствующие министерства работают плохо и ущемляют интересы граждан, то надо менять или наказывать чиновников, а не создавать новые должности для их контроля. И все же опыт всех стран, где такая должность существует, то ли веками, то ли годами, однозначен. Уже само существование такого независимого, неформального, внешнего и авторитетного органа оказывает на чиновников профилактическое воздействие. Зная, что недовольный гражданин может пожаловаться на него омбудсмену, чиновник более добросовестно исполняет свои обязанности и избегает очевидного произвола и самодурства. Почему загвоздка с назначением народного защитника произошла именно в Латвии? Послушаем сообщение нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина.
Согласно закону об омбудсмене, уполномоченный по правам человека должен был появиться и приступить к своим обязанностям еще в январе позапрошлого года. Однако, поскольку подходящих кандидатур все как-то не находилось, дело затянулось, и лишь очередное напоминание Евросоюза побудило депутатов приступить к голосованию. В январе были выдвинуты две кандидатуры, и обе они не прошли то есть были провалены. Это ставленник правящей народной партии, преподаватель права Латвийского университета Рингольд Балодис и латышская эмигрантка из Соединенных Штатов, профессор из теологии Иллинойского университета Расма Карклиня. В первом случае фигура явно политически заинтересованная. Во втором – двойное гражданство, незнание русского языка и отсутствие какого-либо правозащитного опыта. О том, что такое омбудсмен и о его роли в обществе, рассказывает председатель подкомитета парламентской ассамблеи Совета Европы по делам нацменьшинств политолог Борис Целевич.
С одной стороны, омбудсмен – это, конечно, часть государственной структуры. С другой стороны, он находится как бы в стороне и над общей системой государственного управления. Традиционно в функцию омбудсмена включаются все вопросы, связанные с правами человека, но, вообще говоря, мандат омбудсмена несколько шире. Он занимается, в отличие от таких институций, как, скажем, Государственное бюро по правам человека, также и вопросами, связанными с так называемым хорошим или добросовестным управлением, по-английски good governance. Для того, чтобы омбудсмен мог выполнять свои функции, естественно, первое условие – это его полная независимость. Второй очень важный фактор – это личность самого омбудсмена.
Пояснил политолог Борис Целевич. Президент Латвии Вайра Вики Фрейберга призвала депутатов найти достойного кандидата и к середине февраля утвердить его в должности руководителя бюро омбудсмена.
Несмотря на некоторые отличия, Институт общественного защитника прав человека зарекомендовал себя как действенный и полезный. Совет Европы особым постановлением рекомендует его, в частности, тем государствам, где имели место события, которые представляют собой угрозу для гражданских, экономических, социальных или культурных прав человека.
Материал Ефима Фиштейна.
8:23 в Москве и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Мощь американского экономического роста потрясает Уолл-стрит. Интернет как один из главных инструментов президентской кампании. Худоба может стать незаконной в мире нью-йоркской моды. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская экономика преподнесла крайне приятный сюрприз инвесторам, администрации Джорджа Буша и, естественно, всем американцам, ищущим работу. Экономический рост в последней четверти прошлого года достиг 3,5%. Были посрамлены критики, предсказывавшие замедление и даже экономический спад. А президенту Бушу, посетившему в среду Нью-Йоркскую биржу, трейдеры устроили восторженный прием. Президент, добившийся снижения налогов, остается героем Уолл-стрит. Как можно объяснить неожиданно хорошее поведение американской экономики? Вопрос экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Это означает, что недооценили рост производительности в американской экономике. Дело в том, что в первом квартале прошлого года экономика рванула резко вверх, 5,6%, а потом во втором и третьем квартале замедлилось. И стали смотреть на квартальные цифры. Вот 2% там, 2% там. А ведь на самом деле-то она замедлилась по отношению к очень высокому росту перед этим. И к концу года она просто выровнялась.
То есть страхи по поводу инфляции из-за высоких цен на нефть и возможной рецессии были...
Действительно, эти страхи проходят, и сегодня Федеральная резервная система приняла единогласно заявление, в котором говорится, что да, риск инфляции имеется, но, в общем-то, он такой, что мы о нем будем думать позже.
Профессор, Уолл-стрит отреагировал на эти данные очередным скачком курсов акций. Инвесторы явно считают, что их золотой век в самом разгаре.
Золотой век для инвесторов существует уже несколько десятилетий. Сейчас происходит некоторое ускорение экономического роста в западном мире за счет технологического прогресса. И, строго говоря, потенциал не исчерпан, потому что Америка растет всего на 3,5% в год экономический рост. А, скажем, Ирландия, которая сейчас является одной из наиболее передовых западных рыночных стран, растет гораздо выше, она росла по 8% в год, догнала и перегнала большинство западноевропейских стран. Поэтому потенциал технологического прогресса и потенциал экономического роста может быть и выше. Но во всяком случае при 3,5% экономическом росте инвесторы действительно будут получать стабильно высокую отдачу.
Интернет – союзник или противник политика? На этот вопрос вынуждены безотлагательно ответить потенциальные кандидаты в президенты, уже успевшие столкнуться с таинственным пока для них феноменом. По сути, впервые кандидаты не могут никуда деться и не могут почти ничего скрыть от всевидящего интернетного ока, рассказывает Алан Давыдов.
В прошлую субботу Хиллари Родем Клинтон, за неделю до этого объявившая о намерении бороться за президентство, встречалась с избирателями в Демойне, штат Айова. Когда заиграл государственный гимн Соединенных Штатов, бывшая первая леди сделала попытку подпевать. Однако микрофон, видимо, был включен на слишком большую громкость. Запись с диссонирующим голосом Хиллари через несколько минут появилась в суперпопулярном интернет-портале видеоблогов YouTube. На сегодняшний день данный фрагмент просмотрен почти 856 тысяч раз. Видеоблог полон язвительных комментариев. Таковы реалии нынешней предвыборной борьбы в условиях развития принципиально новых средств коммуникации. Первым подтверждением мощи медиатехнологий в качестве средства политической борьбы принято считать теледебаты 1960 года, на которых Джон Кеннеди выглядел увереннее и симпатичнее своего соперника Ричарда Никсона. Что изменилось с тех пор? Об этом я спросил известного американского специалиста по стратегиям предвыборных кампаний Пола Меслина. Роль видеоимиджа остается принципиально важной. Несомненно, чем кандидат увереннее ведет себя в медиа-среде, тем он сильнее. Примером тому Рональд Рейган и тот же Джон Кеннеди. Но что изменилось, так это процесс общения кандидатов с избирателем и условия, в которых он проходит. Интернет и многие другие средства прямой моментальной связи, без фильтрации информационного потока журналистами и имиджмейкерами, все это расширяет возможности кандидатов в поддержании прямого контакта с людьми. Новые средства коммуникации позволяют не только осветить те или иные стороны личности кандидата, но и помочь ему сплотить избирателей на своей платформе. Так Хиллари Клинтон, вступая в предвыборную борьбу, задушевно поговорила с потенциальным электоратом через интернет. Сегодня избиратели намного более способны непосредственно общаться с кандидатами и наоборот. В целом это помогает им оказывать большую поддержку своим кандидатам. Но ведь интернет создает и угрозу кандидатам. Он действительно представляет огромный риск для кандидатов, каждый из которых понимает, что отныне он не скроет ни одной детали личного характера. Велика вероятность, что даже в его комнате отдыха кто-то включит крошечный диктофон или видеокамеру мобильника. Все его слова и действия тут же будут помещены в интернет на обозрение широкой публики. Бесспорно, новые медийные инструменты усиливают не только способность общаться, но и возможность становиться объектом критики. Американский специалист по предвыборным технологиям Пол Меслин полагает, что в подавляющем большинстве случаев избиратели по-человечески снисходительно отнесутся к кандидатам в президенты, выглядящим неловко или неуверенно, если только кандидат не допустит оскорбительных действий по отношению к другому индивиду или группе. Кадры, где кандидат изображен нормальным, живым человеком, скорее способны укрепить доверие к нему, считает эксперт.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 февраля, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Худоба может стать незаконной в мире нью-йоркской моды. В глубинах ледяного озера на Марсе можно найти жизнь.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, смогут ли, по вашему мнению, журналисты сегодня задать острые вопросы на пресс-конференции президента Владимира Путина. Репортаж на эту тему вы услышите через 3 минуты, и тогда же мы вернемся к вашим сообщениям с ответом на этот вопрос. Я напоминаю, что эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом с нами ее ведущий Виктор Нехезин. Виктор, доброе утро. Что вы приготовили нашим слушателям?
Доброе утро, и, конечно же, мы продолжим разговор о сегодняшнем центральном событии российской политической жизни. Это, конечно же, пресс-конференция Путина в Кремле. Подробнейшим образом поговорим о том, почему туда идут журналисты, почему их с каждым годом становится все больше, а при этом Путин вроде бы с каждым годом все меньше и меньше каких-то интересных заявлений на этих пресс-конференциях делает. Представим в том числе взгляды американских политологов на то, чем завершается правление Путина.
Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В карельском городе Кондопога сегодня состоится очередное заседание суда по делу о драке, в которой погибли двое местных жителей. Через несколько дней после этого в городе начались массовые антикавказские выступления и погромы. В Назране в среду вечером совершено покушение на муфтия Ингушетии Сухамхуева. Он легко ранен. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали муфтий и его 18-летний сын. Юноша получил тяжелые ранения и находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело. Российские власти отказались встретиться с находившейся в Москве делегацией Международной комиссии юристов. В заявлении комиссии отмечается, что членам делегации не удалось добиться встречи с представителями МВД, Генеральной прокуратуры, ФСБ и МИДа, чтобы обсудить проблему соблюдения прав человека в ходе борьбы с терроризмом. В Ираке в среду жертвами взрывов и нападений стали 43 человека. Правительство страны пригласило соседние государства, в том числе Сирию и Иран, обсудить на встрече в марте политическую ситуацию и меры безопасности в регионе. Об этом сообщает иракское телевидение. В США еще один демократ, сенатор Джозеф Байден, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2008 года. В Израиле бывший министр юстиции Хаим Рамон признан судом виновным в сексуальных домогательствах. Ему грозят 3 года тюрьмы. Администрация США предлагает резко увеличить стоимость подачи прошений на приобретение американского гражданства и сбор за предоставление вида на жительство. Российский миллиардер Михаил Прохоров покидает пост главы Норильского никеля. Прохоров и Владимир Потанин договорились о разделе бизнеса. Они совладельцы компании «Интеррос», частью которой является Норильский никель. В России с сегодняшнего дня отменены специальные автомобильные флажковые номерные знаки на машинах высокопоставленных чиновников.
И о погоде. На большей части европейской территории России зима не спешит сдавать своих позиций. На европейскую территорию продолжает поступать арктический воздух, который уже достиг Северного Кавказа. В столице сегодня днем преимущественно без осадков, максимальная температура 10-12 ниже 0, ветер северный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем 10-12 ниже 0.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ежегодная пресс-конференция президента России состоится сегодня в Кремле. Она начнется в полдень по московскому времени. Насколько это событие является важным для журналистов? Присутствующий на этой конференции от Радио Свобода Данила Гальперович накануне разговаривал об этом со своими западными коллегами.
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина когда-то проводилась в середине лета, а теперь и зимой, и длинная очередь из более чем 1000 журналистов будет мерзнуть на московском морозце, вряд ли поминая кремлевскую охрану добрым словом. Есть ли ради чего мерзнуть, если пресс-конференция будет транслироваться телевидением России в прямом эфире? Многие из западных журналистов полагают, что есть, потому что президент России так или иначе будет давать ответы мировым масс-медиа на вопросы, которые их действительно беспокоят. Корреспондент канадского телевидения в Москве Элен Пинчук говорит, что подготовленность Владимира Путина по горячим темам вызывает смешанные чувства.
Он очень подготовлен всегда. Я знаю, что его пресс-служба говорит, что они ему что-то готовят или показывают один раз. Он это осваивает очень быстро и выдает это практически безошибочно, насколько я вижу. Другой момент, что получается, конечно, достаточно отрепетированный вариант. Он подготовлен, он знает, какие, в общем, темы, у него хорошо подготовленные ответы, и, на мой взгляд, не получается такой экспромт особо.
Эту достаточно мягкую оценку разделяют не все. Некоторые высказывания Владимира Путина коробят представителей масс-медиа, особенно когда ответом главы российского государства спрашивающий задевается впрямую. Корреспондент журнала «Тайм» в России Юрий Зарахович вспоминает о таких случаях.
Сознание своей полной безнаказанности, когда человек может предложить журналисту кастрировать его, там, или обрезание ему сделать, или что-нибудь еще, или сказать, что убийство журналиста само по себе не очень важно, а важно то, что имидж портит, то это, в общем-то, скорее свобода обращения барина с челядью. Вот, а так все очень убедительно. Уже заранее проводится арт-подготовка, заранее сообщается, что 1113 или сколько там журналистов аккредитовалось, все будет очень красиво, торжественно.
Журналистам не понаслышке известно, что иногда кремлевские чиновники просят их задать президенту совершенно определенный вопрос. Элен Пинчук говорит, что такие случаи на Западе тоже бывали, но там это скандальное исключение.
В Америке были такие случаи, при администрации Буша были большие скандалы, когда журналисты были, скажем, наняты Белым домом, чтобы рекламировать, пропагандировать какие-то программы, соцпрограммы, которые предлагал президент. Но были скандалы, и эти люди были уволены.
Многие иностранные журналисты считают, что количество так называемых согласованных вопросов на кремлевских пресс-конференциях не стопроцентно, но достаточно велико. Прямой эфир – это прямой эфир, и возможный ущерб имиджу Владимира Путина, его подчиненные пытаются свести к минимуму. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы опрос. Смогут ли журналисты задать острые вопросы на пресс-конференции Путина? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская обратилась к жителям Петербурга.
Ну, а почему бы и нет? Это зависит от смелости.
Острый вопрос. А зачем? Без понятия.
Почему нет? Я думаю, что да.
Нет, я не думаю, что это прямой эфир будет.
Конечно, можно. Надо и острые вопросы задавать.
Задать-то они могут, но разрешат ли им задать? Не знаю даже.
Нет, мне кажется, что не смогут. Но я думаю, что все вопросы оговариваются заранее.
Нет, сейчас 2007 год. Примерно то же самое, что 37 год 20 века. Как раз прошло 20 лет после революции. 37 год начали закручивать гайки. Так что вряд ли смогут задать сложные вопросы. Свободное волеизъявление практически задушено. Митинги запрещены, демонстрации запрещены. Графа против всех вычеркнута из избирательных листов. Лимит по числу голосов вычеркнут. То есть все здесь сделано для того, чтобы задушить народное волеизъявление. То есть нет, не смогут.
Наверное, могут. Журналисты, по-моему, у нас подкованные.
Ну а почему бы нет? Смогут, а что? Кто-то другой может не осмелиться, но журналисты, по-моему, это такая категория наших граждан, что они смелости хватит.
Обязательно смогут. С Владимиром Путиным всегда очень хорошо разговаривать.
Я тоже считаю, что смогут. Вот сколько было пресс-конференций всяких, все очень здорово.
Конечно. А почему нет? Кто же запрещает? Пока за это еще не расстреливали.
Если только будет запланирована возможность задавать острые вопросы.
Сомневаюсь, что могут задать именно такой вопрос, потому что в последнее время не задают, хотя очень много острых вопросов возникает, и все, если говорят за спиной в тихих местах, как в советское время, все это чувствуют прессинг. Телевидение мнение создают, а оно под контролем.
Будем надеяться на лучшее, что смогут.
Ну а почему бы и нет? Что мешает этому?
Да нет, конечно. Все боятся его. Никто не может сказать ему правду в лицо.
Конечно, могут. Почему нет? Они же умные, зададут чего-нибудь интересное.
Ну, думаю, да. Смотри, какие журналисты.
Ой, я и не знаю даже. Я вообще в политику не суюсь.
Нет, потому что у нас есть очень строго продуманная система барьеров и отбора. Те вопросы, которые можно задавать, и те вопросы, которые нельзя задавать. Про Чечню нельзя задавать. Про то, почему у нас жизненный уровень реальный никак не повышается, почему у нас ничего не делается с армией, почему у нас застопорились реформы и так далее.
Должны задать вопрос, а смогут ли, это я не знаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, смогут ли журналисты задать острые вопросы на пресс-конференции Владимиру Путину. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит утреннюю программу выпуск новостей науки.
Израильские ученые вырастили из человеческих эмбриональных стволовых клеток полноценную сердечную мышцу. Для этого они засевали трехмерный пластиковый каркас клетками сердечной мышцы и кровеносных сосудов, выращенных из стволовых клеток, а также эмбриональными клетками соединительной ткани – фибробластами. Через несколько дней на матрице сформировались участки мышечной ткани, которые начали сокращаться. Движение распространялось до тех пор, пока все клетки сформированной ткани не начали сокращаться синхронно. Теперь ученые готовятся к проведению испытаний по трансплантации выращенной сердечной ткани животным. Они хотят проверить способность ткани приживаться в условиях целого организма. Ядовитые змеи Рабдофис тигринус вместо того, чтобы вырабатывать яд, получают его из своих жертв, сообщают ученые из Университета Старого Доминиона Вирджинии. Змеи этого вида нападают на ядовитых жаб, на коже которых находится ядовитое вещество из класса буфоединолидов. Змея, съедая жабу, накапливает ее яд в своих железах. Если жаб в рационе змей не хватает, то яд у них также отсутствует. При достаточном наличии ядовитых жаб в округе, змеи могут снабжать этим ядом свое потомство, направляя ядовитые вещества в яйцо перед его откладкой. Американские ученые Стэнфордского университета выяснили, что солнечный свет помогает при лечении кожных заболеваний, в том числе рака. Он активизирует иммунную систему в поверхностных слоях кожи. Согласно новому исследованию, под действием солнечного света так называемые дендритные клетки кожи переводят витамин D3 в активную форму. В свою очередь, активный витамин D3 вызывает миграцию в поверхностные слои кожи Т-клеток иммунной системы. Т-клетки разрушают другие поврежденные инфицированные клетки, а также регулируют различные иммунные процессы. Астрофизики из Университетского колледжа Лондона построили компьютерную модель, которая предсказывает, в каких районах могла сохраниться жизнь на Марсе, если она когда-нибудь там существовала. По их мнению, на глубине до 2 метров живые организмы, скорее всего, были бы убиты радиацией, но микробы могли выжить в более глубоких слоях Марса. А наиболее вероятное место на Марсе, где можно было бы обнаружить жизнь, это Большое ледяное море, открытое в 2005 году. Его льды могли бы послужить хорошей защитой от радиации, но и в этом случае искать жизнь придется на глубине более 2 метров.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Антон, какие вот еще интересные публикации привлекли ваше внимание?
Ну вот распад Союза Прохорова и Потанина – это главная тема в сегодняшней прессе. И, естественно, деловая газета «Ведомости» не могла обойти ее стороной и посвятила этому делу комментарий. Елизавета Осетинская написала статью. «Распался союз, просуществовавший почти 16 лет. Пайщики Интерроса Владимир Потанин и Михаил Прохоров оформляют развод и делят имущество. Прохоров, финансист по образованию и образу мысли, возьмет свою часть в основном деньгами. Из расчета текущей стоимости Норникеля, главного актива Интерроса, предприниматель должен получить не менее 7,5 миллиардов долларов. Потанин остается на хозяйстве. До конца года он станет владельцем контрольного пакета Норникеля и подберет нового управленца корпорации, который вот уже 5 лет бессменно руководил Прохоров. Остальное – банк, пресса, телевидение, недвижимость, спорт, прочие активы – владельцы поделят поровну. Все это богатство нажито благодаря своевременному союзу лоббиста и финансиста, пишет Осетинская. Прохоров в 91 году трудился в Международном банке экономического сотрудничества. Потанин занимался внешнеэкономической деятельностью, проще говоря, торговлей, и обратился к 26-летнему банкиру за консультацией. Банк экономического сотрудничества, рассказывают искушенные в этом предприниматели, умел размораживать заблокированные валютные счета российских предприятий, за что те охотно готовы были платить. Как предполагают другие активные деятели 90-х, помогая промышленникам, бизнесмены и сколотили первый капитал. С той поры они вели дела вместе. Технологичный финансист Прохоров, экономист широкого профиля Потанин. Прохоров привел за собой команду. Топ-менеджеры Анексимбанка, служившего в начале 90-х основой будущей империи, сплошь его однокурсники по Московскому финансовому институту. И Потанин не сидел без дела, и пока он служил вице-премьером, Анексим обслуживал немало бюджетных счетов. Меня самого удивляет, как настолько ментально разные люди могли вместе вести бизнес, признается один из бизнесменов, называя Прохорова почти что персонажем Достоевского. Тут и пляски с девочками в Куршевеле, и благотворительный фонд культурных инициатив, которым руководит сестра Михаила Ирина. И тот же бизнесмен в то же время разводит руками. Альянс был эффективным. Насколько Прохоров силен в финансовой кухне, настолько и Потанин в политике и идеологии. Зачем же было разрушать то, что хорошо работает, задается вопросом журналист «Ведомостей» Елизавета Осетинская. Охотнее всего обсуждают, что Потанин готов пустить в акционера Норникеля некую госструктуру, скажем, Алросу. Прохоров был не готов, а арест предпринимателя во Франции стал поводом для выяснения отношений. Верить этому или не верить? Одна из половин Интерроса скоро подскажет. Это статья в газете «Ведомости» на 4-й полосе издания. Ее автор Елизавета Осетинская.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Назране в среду вечером совершено покушение на муфти Ингушетии Ису Хамхоева. Он легко ранен. Ситуация с энергоснабжением в Сочи остается критической. Опять вышла из строя магистральная линия электропередач. В карельском городе Кондопога сегодня состоится очередное заседание суда по делу о драке, в которой погибли 2 местных жителей. Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, смогут ли, по вашему мнению, журналисты задать острые вопросы на сегодняшней пресс-конференции президенту Владимиру Путину. И у нас скопилось много сообщений. Задать острый вопрос президенту, конечно, можно, однако многим российским гражданам абсолютно безразлично, как ответит президент, так как жизнь простых граждан от ответов на острые вопросы, к сожалению, не улучшится, считает наш слушатель Владимир Королев из Сочи. Я считаю, что Путину вправе все журналисты задавать острые вопросы. Например, почему он не любит правду, пишет Станислав Павлович. Статус Путина – президент, а профессия – разведчик. Поэтому какие бы копии ни метали журналисты, реакция мгновенная. Или исчерпывающий ответ с металлом в голосе и паузами, или почти сленг, типа «мочить в сортире», пишет наша слушательница Маргарита. Дело не в том, сможет ли пара журналистов задать пару вопросов Путину. Дело в том, что изменится после очередного явления Христа народу. По-моему, ничего, пишет наш слушатель Николай Борода. На месте журналистов я бы задал бы Путину такой вопрос. Доколе господин Путин долго будет морочить голову русскому народу, Родионов Владимира, Санкт-Петербурга? Вопрос Путину. Почему при Путине Россия стала одинокой и нелюдимой, написал наш слушатель Рябцев. Я считаю, Путину нужно задать такой вопрос. Почему он не любит Запад, зато с Востоком готов дружить, спрашивает Станислав Павлович. Господа, так как и Путин, так же и вы никогда не допускаете острых вопросов. Не обольщайтесь, вы такие же, обвиняет наша слушательница Елена. Трудно задать острый вопрос Путину. Человеку с острым языком и острым умом. Задавайте вопросы косноязычному Бушу, предлагает слушатель Денис. Путин острых вопросов не избегает, коротко отвечает слушательница по имени Вера. Конечно, нет, я бы задал такой вопрос. Почему Буш заботится, чтобы зарплаты руководителей крупных частных компаний не были слишком большими, а наш президент допускает колоссальные доходы государственных чиновников, спрашивает наш слушатель Илья. Я считаю, что Путину журналисты должны задавать вопросы, высказывать правду, что он из себя представляет. И Путин должен все это стерпеть. Снова пишет наш слушатель Станислав Павлович. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Национальные проекты Дмитрия Медведева, станут ли они трамплином к президентству? На этот вопрос накануне традиционной пресс-конференции Владимира Путина в программе Владимира Карамурзы отвечал политолог Игорь Семенихин, редактор интернет-сайта, специалист в области нацпроектов. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Существует ли в реальности предвыборный штаб Дмитрия Медведева, о чем сегодня в один голос пишут российские газеты?
Ну, конечно, существует, поскольку предвыборная кампания, она набирает обороты, как бы мы от этого не хотели откреститься. Предвыборные штабы, они создаются. Виртуальный штаб Дмитрия Медведева, я думаю, он создается.
Сегодня появились сообщения о том, что обновление руководства Ассоциации юристов России как раз один из сегментов вот будущего предвыборного штаба.
И новости о том, что мнимый штаб Медведева там ведет переговоры с юристами, с нотариусами и так далее, это впрыск информации, который идет постоянно. Вопрос в другом, что на самом деле эти факты не подтверждаются реальностью.
Политолог Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, ждет ясности.
Ну, я бы поинтересовался вопросом о преемнике, поскольку в любом случае, я думаю, что Путин постарался бы обойти этот вопрос. Мне кажется, что он еще не готов назвать фамилию Медведева, условно говоря. Но я бы задал этот вопрос, потому что от него зависит некое будущее страны и ясно некая логика и развитие страны, потому что Медведев персонифицирует такой более либеральный курс, чем Иванов. Если же возникнет много конфликтов там, с Грузией, еще с кем-нибудь, еще с кем-то, используются отношения с Соединенными Штатами Америки, надо будет создать психологию осажденной крепости, то надо делать ставку на силовика. Поэтому на всякий случай был приведен Иванов. Как человек, который мог бы в случае изменения климата в обществе стать преемником. Но пока климат сохраняется тот, который был изначально. Поэтому кандидат номер один – это, естественно, Медведев.
Тележурналист обозревательного газеты Юлия Латынина предвидит дальнейшее сохранение интриги.
Вы знаете, относительно преемника, президент Путин всегда вел себя так, чтобы обеспечить себе максимальную свободу вариантов и оттянуть возможность выбора для последнего. Если преемник назван заранее или преемники названы заранее, как сейчас названы Медведев и Иванов, это там вполне, по крайней мере, может означать, что будут какие-то неожиданности. Но и самое главное насчет Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев имеет официальную должность под названием преемник. Эта должность является инструментом политического контроля в настоящем. То есть вот, например, люди, которые не согласны с официальной должностью Дмитрия Медведева, как, например, генпрокурор Устинов, могут быть уволены за превышение своих внеслужебных полномочий и за непозволительные мысли. И это еще не значит, что господин Медведев станет преемником. У него есть, еще раз повторяю, такая должность, которая является политическим инструментом разводки в настоящий момент. Этого не значит, что он не станет преемником, но этого не значит, что он станет. Это вопрос, не относящийся к должности господина Медведева.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
8:51 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, станет ли Нью-Йорк первым городом, законодательно установившим каноны женской красоты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ценам на бензин, скорее всего, дальше падать некуда, и американским автомобилистам стоит готовиться к тому, что им придется выкладывать гораздо больше денег за горючее. С таким предсказанием выступило в среду Федеральное агентство энергетических прогнозов. Литр бензина, стоивший 70 центов прошлой осенью, сейчас продается за 50. И совсем недавно эксперты предрекали продолжение тенденции удешевления топлива. Но все карты смешали бодрые темпы экономического роста в США, вернувшие повышенный спрос на горючее, и снижение этих темпов не ожидается. Единственное утешение для водителей, по словам специалистов, может состоять в том, что стоимость бензина вряд ли доберется до прежних рекордных высот. Лампочка Эдисона и Ладыгина может полностью исчезнуть в течение 6 лет из Калифорнии. Если самый экологически корректный американский штат примет законопроект, обязывающий калифорнийцев перейти от обычных лампочек к более экономичным, флуоресцентным и галогенным. По словам инициаторов законопроекта, коэффициент полезного действия изобретения 125-летней давности, составляющий всего 5%, неприемлем для 21 века. Современные лампочки в 4 раза экономичнее, их срок действия в 13 раз дольше. Если учесть, что 20% расходов средней семьи на электричество составляет освещение, то экономия может быть значительной. Интересно, что защитников у традиционной лампочки накаливания в Калифорнии, судя по всему, нет. Если понятия о красоте могут нанести вред здоровью, то их нужно искоренить даже принудительно. Эту идею пытается провести в жизнь один из нью-йоркских законодателей. Он встревожен сообщениями о том, что погоня манекенщиц за пользующейся спросом в мире высокой моды худобой приводит к фатальным для них последствиям. В случае успеха этой инициативы новый законопроект закроет подмостки нью-йоркских домов моды для тех из манекенщиц, кто не соответствует традиционным канонам красоты и здоровья. Подробнее об этом Ян Рунов.
В Нью-Йорке законодатель Ассамблеи штата Хосе Ривера предложил в законодательном порядке установить стандарты найма на работу несовершеннолетних артистов и моделей, которыми стали бы добровольно руководствоваться фирмы в индустрии развлечений и моды. Эти стандарты призваны оградить детей от искусственного истощения организма. «Нью-Йорк, — сказал Ривера, — один из мировых центров индустрии развлечений и моды. Мы не хотим нанести ущерб этой индустрии введением обязательных лимитов, но в то же время мы должны защитить нашу молодежь от саморазрушения, вызванного страхом выйти за рамки идеалов, диктуемых миром современной моды». При этом Хосе Ривера сослался на результаты недавних исследований Британской медицинской ассоциации, указывающие на прямую связь между фотографиями невероятно худых манекенщиц в журналах мод и распространением среди девушек-подростков нервно-психической анорексии и булимии. Однако далеко не все кутюрье в восторге от подобных предложений. Вот что думает нью-йоркский дизайнер вечерних платьев, участница многих показов мод Галит.
Я все-таки бы не боролась с этим, потому что высота и худоба платье показывают лучше.
А можно найти какую-нибудь золотую середину?
Да, конечно. Может быть, они немножко чересчур худые. То есть, если они будут на размер больше, то, наверное, это будет тоже хорошо.
Галит не одинока в своих суждениях, но Американская национальная ассоциация по борьбе с искусственным истощением организма критикует такой подход, отрицательно влияющий на здоровье молодежи. А Совет дизайнеров модной одежды Америки опубликовал в январе список рекомендаций по предотвращению синдромов анорексии и булимии. Совет рекомендует более широко информировать об опасности излишней худобы, запретить курение и алкоголь во время показа мод и воздерживаться от найма моделей моложе 16 лет. Если бы такие рекомендации были приняты чуть раньше, то на конкурсе новых супермоделей мира, который проводит ежегодно агентство Ford Models, Виктория Махота из Беларуси не заняла бы второе место, не получила бы контракт на $150 000 и вообще не была бы допущена к конкурсу, поскольку ей всего 15 лет. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Изменяющиеся стандарты красоты – вещь, впрочем, не новая. В 70-х годах новаторская поп-группа Roxy Music воспела женскую красоту в необычных гармониях. Песня «Королева красоты». Makes my starry eyes shiver. Then I look away. Too much for one day. One thing we share is an ideal of beauty. Treasure so rare that even devils might care. Your swimming pool eyes in sea breezes they flutter. The coconut tears, heavy lids. Swaying palms at your feet, you're the pride of your street. While you worship the sun, summer lover of fun, go number with neighbors who said that you'll go far. Maybe someday be a star, a fast mover. And your dreams will all come true.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов и ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».